На четвертый год заключения Питера его спрятанная под камнем веревка становилась все длиннее и длиннее. Исчезла семья Стаадов. Корона унаследовала то немногое, что осталось от их земель, как и происходило обычно, когда исчезали те или иные знатные семейства. И по мере правления Томаса количество исчезнувших все возрастало. Стаады были лишь одной из тем для сплетен в пивных, в течение недели насыщенной событиями, в число которых входили четыре казни, повышение налогов с лавочников и заключение в тюрьму одной старухи, в которой в течение трех дней расхаживала перед дворцом и кричала, что ее внук был схвачен и подвергнут пыткам за то, что выступил против повышения в прошлом году налога на скот. Но, услышав фамилию Стаадов в разговоре тюремщиков, Питер почувствовал, что его сердце остановилось на мгновение. Цепь событий, приведших к исчезновению Стаадов, была знакома всем жителям Дилейна. Размеренное тиканье топора маятника ужасно сократило количество знати. Многие аристократы погибли из-за того, что их семейства служили королевству сотни, а то и тысячи лет, и они не могли поверить, что столь несправедливая судьба может касаться и их. Другие, увидев кровавую надпись на стене, бежали. Среди них были и Стаады. И поползли слухи. Люди тайком рассказывали друг другу всякие истории о том, что эти аристократы не просто разбежались на все четыре стороны, а где-то собрались вместе, возможно, в густых лесах в северной части королевства, чтобы организовать свержение монарха. Эти рассказы доходили до Питера, подобно ветру, через окно, подобно сквознякам, дующим из-под двери. Это были мечты о большом мире. Питер трудился над изготовлением веревки. В течение первого года веревка росла на 18 дюймов каждые три недели. К концу того года у него уже был тонкий канат, имевший в длину 25 футов. Канат, который теоретически мог выдержать его вес. Но есть разница в том, чтобы свисать с балки в его спальне или болтаться над пропастью в 300 футов. И Питер это понимал. Он буквально доверял свою жизнь этой тоненькой веревочке. А 25 футов в год было, пожалуй, недостаточно. Ему потребуется больше 8 лет, прежде чем он сможет хотя бы попытаться. А слухи, доносившиеся до него из старых рук, стали достаточно громкими, чтобы вызвать беспокойство. Если не считать всего остального, королевство должно выжить. Не должно быть ни переворота, ни хаоса, ошибки должны быть исправлены, но с помощью закона, а не луками и прощами, булавами и дубинами. Судьба Томаса, Ливина Валеры, Роланда, его самого и даже Флэга – ничто по сравнению с этим. Должен быть закон. Как бы полюбил его за это Андерс Пейна, стареющий и становящийся все более разочарованным, сидя у своего камина. Питер решил, что предпримет попытку бежать как можно скорее. В соответствии с этим решением он произвел длинное вычисление, производя все действия в уме, чтобы не оставлять следов. Он пересчитывал снова и снова, убеждая себя в том, что нигде не ошибся. На второй год своего пребывания в заточении он начал выдергивать по 10 ниток из каждой салфетки. На третий год 15, на четвертый по 20 веревка росла. 58 футов к концу второго года, 104 к исходу третьего, 160 – итог работы четвертого. К этому времени веревка не доставала до земли на 140 футов. В течение последнего года Питер начал вытаскивать по 30 ниток из каждой салфетки, и впервые его воровство стало явным. Каждая салфетка выглядела обтрепанной со всех четырех сторон, как будто ее объели мышь. Питер находился в тревожном ожидании того, что его кража будет раскрыта. Но они не были раскрыты ни тогда, ни позже. Это не вызвало даже никаких вопросов. Бесконечными ночами, по крайней мере, они такими ему казались, Питер волновался и гадал, когда до Флэга дойдет какой-нибудь тревожный слух, или он получит тревожное сообщение и поймет таким образом, что Питер собирается предпринять. Питер предполагал, что он пришлет какого-нибудь прислужника, и начнутся расспросы. Он продумал все с мучительной тщательностью и допустил лишь одно неверное предположение, но это одно привело к другому, как часто бывает, с неверными предположениями. А это второе вело к потере времени. Он предполагал, что существует какое-то конечное число салфеток, всего 1000 или около того, и что они используются по кругу раз за разом. Его мысли по поводу доставки салфеток никогда не выходили за эти пределы. Деннис мог бы сказать ему, как обстоит дело в реальности, и сберечь ему примерно 2 года работы, но Денниса никто не спрашивал. Истина была проста, но ошеломляющая. Салфетки Питера поступали из хранилища, где хранилось не 1000, не 2000 и не 20 000. Здесь было примерно 500 000 этих старых с запахом сырости салфеток. В одном из глубоких подвалов под замком была кладовая размером почти в танцевальный зал, и она была забита салфетками. Салфетками – ничего, кроме салфеток. Питер чувствовал исходящий от них запах плесени. В этом не было ничего удивительного. Большинство из них, случайно или нет, появились здесь вскоре после заточения и смерти Ливина Валеры. А само существование этих салфеток, случайно или нет, было косвенно, по крайней мере, делом рук Флэга. Он создал их каким-то непостижимым образом. Это были по-настоящему мрачные времена для Дилейна. Хаос, о котором сокровенно мечтал Флэг, почти наступил. Валера был устранен, вместо него трону наследовал сумасшедший король Алан. Если бы он прожил еще 10 лет, то королевство наверняка было бы потоплено в крови, но Алан был убит молнией, когда однажды играл в кегли под проливным дождем на лужайке позади замка. Как я уже говорил, он был сумасшедшим. Некоторые говорят, что эта молния была послана самими богами. Ему наследовала племянница Кайла, которая стала известна под именем Кайлы Доброй, а от Кайлы линия наследования шла прямо через поколение до Роланда и братьев, о которых и идет рассказ. Именно Кайла Добрая и вывела страну из темноты и нищеты. Она чуть не довела до банкротства королевскую казну, но она знала, что валюта, твердая валюта, это жизненный сок королевства. Значительная часть твердой валюты Дилейна была промотана во время дикого рокового правления Алана II, который иногда пил кровь из разрезанных ушей своих слуг и который утверждал, что может летать, короля, больше интересовавшегося магией и некроманией, чем доходами, убытками и благосостоянием своего народа. Кайла знала, что потребуется целый поток и любви, и гильдеров, чтобы исправить все зло правления Алана, и она сделала попытку вернуть каждого, и молодого, и старого жителя Дилейна, к работе. Многие из пожилых обитателей замка были засажены за изготовление салфеток. Не потому, что салфетки были нужны, я уже говорил, как к ним относилось большинство членов королевской семьи и знатных фамилий, но потому, что работа была нужна. Эти руки не делали ничего лет по 20, а то и больше, и все они работали с желанием на ткацких станках, точно так же, как наш герой трудился в кукольном домике Саш, если не принимать во внимание разницу в размерах, естественно. 10 лет эти немолодые люди, которых было больше 1000, изготовляли салфетки и получали за них звонкой монетой из казны Кайлы. 10 лет. Люди, бывшие немножко помоложе и лишь немного подвижнее, таскали их в прохладную сухую кладовую в подвалах замка. Питер заметил, что многие из приносимых ему салфеток не только отдавали плесенью, но и были побиты молью. Удивительно было то, хоть он этого и не знал, что значительная часть их все еще была в отличном состоянии. Деннис мог бы сказать Питеру, что салфетки доставлялись, один раз использовались, убирались и затем просто выбрасывались. Почему бы и нет, собственно говоря. Их бы хватило 500 принцев на 500 лет, а то и дольше. Если бы Андерс Пейна не был бы столь же милосерден, насколько он был тверд, салфеток действительно было бы ограниченное количество, но он знал, как сильно та безымянная женщина в качалке нуждается в работе и тех грошах, которые за нее давали. В свое время Кайла Добрая тоже знала это. И поэтому он держал ее, продолжая следить за тем, чтобы ручеек гильдеров продолжал течь к Бизону и после того, как стаады были вынуждены бежать. Эта женщина стала неотъемлемой частью интерьера перед кладовой с салфетками. Старая женщина с иголкой, предназначенной для распускания, а не для шитья. Так она и сидела в качалке год за годом, удаляя 1000 королевских корон, и поэтому нет ничего удивительного в том, что известие о мелких кражах Питера так и не дошло до ушей Флэгга. Итак, вы видите, что если не считать одного ошибочного предположения и того незаданного вопроса, Питер мог бы работать гораздо быстрее. Иногда ему казалось, что количество салфеток сокращается не так быстро, как должно бы, но ему никогда и в голову не приходило подвергнуть сомнению эту основополагающую, хоть и смутную идею о том, что использованные им салфетки регулярно к нему возвращаются. Ах, если бы он задал себе этот единственный, простой вопрос. Но, возможно, в итоге все обернется к лучшему. А может быть и нет. Это еще один вопрос, который вы должны решить сами для себя.